Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Парфении, епископе Лампсакийском, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Василием Бексеем, настоятелем нового храма в честь преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле города Москвы. И в завершении нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Часть третья. О божественной благодати и таинствах вообще. Первое. Благодать. Спасительное воздействие на людей Святого Духа, пребывающего в Церкви со дня Пятидесятницы, называется благодатью. Она изливается любовью Бога Отца ради искупительных заслуг Сына Божия Иисуса Христа, Его ходатайством. Божественная благодать необходима на всех ступенях духовной жизни человека. Она начинает, предваряющая или побуждающая благодать, продолжает и завершает спасение. Благодать или благодатные дары подаются лично Святым Духом, и потому прообильно облагодатствованного человека говорят, что он стяжал Святого Духа или исполнился Святым Духом. Тем не менее, только в редких случаях и большей частью на очень высоких ступенях духовной жизни действие благодати переживается человеком как личное соприкосновение с Богом. Чаще же всего человек или не осознает воздействие благодати, или переживает его как свое личное состояние, иногда, впрочем, как совершенно особенное. Но зато благодатная помощь познается по ее плодам, например, в победе над грехом. А благодатствование, на высших ступенях проявляющееся как полное обновление и преображение человека, и даже как встреча с Богом, возможно потому, что по учению Церкви Бог, Дух Святой преимущественно, соприкасается с человеком особыми своими энергиями или силами. Запредельная, трансцендентная сущность Бога остается человеку недоступной. Но в своей обращенности к миру Бог имеет особый образ бытия, в котором открывается людям и соприкасается с ними. Второе. Пути стяжания благодати. Невозможно объять и перечислить все пути, которыми подается благодать. Она может изливаться в ответ на любой молитвенный и жизненный подвиг взыскавшего Бога человека. И подвиг человека необходим, но благодать остается все же не обусловленной никакими человеческими усилиями, будучи всецело лишь свободным даром божественной любви. Через святые таинства Церкви благодать изливается непреложно, как бы прямым путем в сердце христианина. Святые таинства дарованы Церкви как знак неотлучного пребывания в ней Святого Духа и как свидетельство ее истинности. Благодаря им духовная и благодатная жизнь человека обретает божественную объективную основу и в то же время меру и порядок. С внешней стороны святые таинства являются сочетанием особых священнодействий и молитв, среди которых некоторые называются совершительными в отношении таинств и заключаются большей частью в призывании Святого Духа. Кроме того, для действительности таинства требуется законный вершитель, епископ или священник, совершающий таинство от лица церкви и вместе с ней. Церковная иерархия и таинство неотделимы друг от друга. Приступать к святым таинствам следует с подготовкой, в подходящем состоянии духа, иначе духовный путь человека может стать мучительным и трудным, а кощунственное отношение к этому источнику благодати грозит прямой гибелью. Святые таинства всегда действенны. В настоящее время принято считать, что в православной церкви имеются 7 таинств. Но не всегда церковь принимала это исчисление, и оно условно, так как трудно провести грань между таинствами и обрядами, через которые также преподаются благодатные дары. К тому же условия их совершения бывают те же, что и для святых таинств. Это можно сказать, например, про великое и даже малое освящение воды, освящение храма, антиминса и святого мира, пострижение в монашество, посвящение в церковнослужители, а также знаменем креста, особенно если благословляет епископ или священник. Несомненно, преподается благодатная сила. В каждом таинстве подается особый благодатный дар, а через все таинства в совокупности освящается вся жизнь человека и всего человеческого рода.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Парфений, епископ Ламсакийский. Святитель Парфений, епископ Ламсакийский, был родом из города Мелитополя, Малая Азия, где его отец Христофор служил диаконом. Юноша не был научен грамоте, но хорошо усвоил Божественное Писание, присутствуя в храме при богослужениях. У него было доброе сердце, и, занимаясь рыболовством, он вырученные деньги раздавал нищим. Исполненный благодати Божией, святой Парфений с 18 лет именем Христовым врачевал болезни, изгонял бесов и творил другие чудеса. Узнав о добродетельной жизни юноши, мелитопольский епископ Филипп дал ему образование и посвятил его пресвитера. В 325 году царствование Константина Великого, найдя на одном из разоренных капищ большой камень, удобный для устроения святого престола в храме, святитель приказал обработать его и отвезти на строительство церкви. По злобе дьявола, который возъярился за взятый из капища камень, повозка опрокинулась и камнем убила возничего Евтихиана. Святой Парфений воскресил его своей молитвой и посрамил дьявола, который хотел воспрепятствовать Божьему делу. Милосердие святителя было так велико, что он не отказывал в исцелении никому из приходящих к нему или встречаемых им на дорогах людей, страждущих телесными недугами и одержимых нечистыми духами. Народ перестал обращаться к врачам, так как все болезни во имя Господа Иисуса Христа безмездно исцелял святой Парфений. Великой силой имени Христова изгнал святитель множество бесов из людей, домов, морских вод. Когда святитель изгонял беса из одного человека, одержимого им с детства, нечистый дух стал просить святого дать ему другое место обитания. Святой пообещал указать такое место, и, открыв уста свои, сказал бесу: «Войди и обитай во мне». Дьявол, как бы опаленный огнем, возопил: «Как я войду в дом Божий?» и скрылся в местах пустынных и непроходимых. Нечистый дух, изгнанный святителем из дома, где изготовлялись царские порфиры, кричал во всеуслышание, что божественный огонь гонит его в гиенну огненную. Так, являя людям великую силу веры во Христа, святитель обратил множество идолопоклонников к истинному Богу. Святитель Парфений скончался мирно и был торжественно погребен рядом с соборной церковью Лампсака в построенной им самим часовне. «Наша брань не против плоти и крови, — говорит святой апостол Павел, — но против миродержителей, духов злобы поднебесных». То есть христианин борется не с видимыми врагами по преимуществу, но с демонами, под власть которых попал мир, абсолютное большинство людей. И борьба эта как за спасение своей души, так и за души людей, ставших нам ближними, то есть нуждающихся в нашей помощи. Житие святителя Парфения наглядно подтверждает это апостольское свидетельство. Святой жил по слову Господа ученикам: «Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Заметим, что призывы Господни в данных словах идут от меньшего к большему. Действительно, изгнание злых духов, овладевших человеком подчас не без его собственного грехолюбивого нрава, есть подвиг великий, ибо сильно сопротивление тех, кто, по слову преподобного Серафима, одним коготком может землю перевернуть. Тем более дивимся незримому подвигу, апостольской вере, ангельской чистоте, пламенной молитве святителя Парфения. Дивимся и призываем его в помощь в нашей борьбе с греховными страстями и их родителями, духами злобы поднебесными.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». 22 октября 2017 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Это событие знаменательно не только для столицы России. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с настоятелем нового храма в честь преподобного Сергия Радонежского протоиереем Василием Бексеем.
Данный проект храма преподобного Сергия – это на самом деле действительно большое чудо, потому что Господь собрал всех здесь, тех людей, которые, наверное, перед собой поставили самую главную задачу – послужить тем, чем можешь, для строительства этого храма. Понятно, с преподобным Сергием в жизни каждого, и тем более священника, который учился в Троице-Сергиевой лавре, да и вообще человека, который любит русскую культуру, который считает себя русским, преподобный Сергий – это все. Это и собиратель земель русских, это и философ-практик, можно сказать, который всю философию мудрости жизни духовной воплощал в своих идеях, поступках, действий. Это тот человек, который для России все. То есть начальник русской государственности, можно сказать. Вот для меня, когда в 2012 году я получил указ Святейшего Патриарха Алексия о назначении настоятелем строящегося храма преподобного Сергия Радонежского, для меня это было, с одной стороны, это большая радость, счастье, а с другой стороны, это была такая, ну, неожиданность. И когда я получил вот этот указ, то, соответственно, передо мной стал вопрос, ну, наверное, самый важный, самый дорогой, самый ценный. Учась в лавре преподобного Сергия, получив там воспитание, образование, и вот тут через какое-то время вдруг тебе Господь дает возможность потрудиться для строительства храма. Я еще вспоминаю вот слова своего дедушки, который мне еще в детстве, когда мне было там лет 10, 12, 13, я видел, как там, где я родился, в Закарпатье, как люди относились к созиданию храмов, к его благоукрашению. И для меня всегда были такие слова напутственные моего дедушки, что говорит, Васенька, говорит, ничего не может быть дороже его в жизни, нежели если Господь тебе доверит строительство храма. И я понял, что, наверное, все-таки по его молитвам вот это время наступило.
Отец Василий, но надо ведь отметить, что Ходынка – место особенное. Если мы возьмем царскую Россию, это знаковое место такого преломления и отправной точки, где обвиняли нашего царя-мученика и продолжают, к сожалению. И если брать советский период, то, как мы говорили, это испытание и гибель более 100 наших летчиков-испытателей. Да, это... И это центр Москвы. И пробы, которые были до этого, я уж не говорю о том, какие искушения были, что здесь не пытались воздвигнуть в ельцинский период, какие капища, мы это даже опускаем. То есть это какая-то задача, сверхзадача, еще сверхзадача. Вот она легла на ваши плечи. И как дальше вот все складывалось, как Господь сам руководил и все это распределял.
Знаете, когда я пришел. Я помню первую мою встречу с Ходынским полем, реальная, ну, не историческая, там, в знаниях, в каких-то исторических аспектах, то я приехал на Ходынское поле, я увидел действительно большое поле, куча строительного мусора, заросли, что-то строится, что-то уже застроено, что-то просто заросло травой и порослями разных деревьев. И когда мы там встретились все, вот где должен быть был храм, очертили границы этого храма, территории, которые выделялись под храм. И перед нами стал вопрос, так, а что делать? Я пришел настоятелем, на тот момент, когда я был настоятелем, еще были действующие документы о выделении участка, который никто не аннулировал, никто не отменял. А на этот момент был действующий АГР, то есть где, в принципе, была разработана документация, проектная документация храма. Но, с другой стороны, я стал настоятелем в 2012 году не храма, а Ходынского поля, потому что там ничего не было. И когда начали вникать в эти все документы, то получилось как? Что, в принципе, все разрешения есть, но в 2009 году Министерство обороны, которое было обладателем этих земель и передало эти земли в ведомство правительства Москвы, оно подало судебный иск на правительство Москвы. И, по сути, шли в течение 3 лет судебные тяжбы, которые не давали возможности двигаться в нужном направлении в решениях градостроительных вопросов строительства храма. И, по сути, мы появились вот таких, ну, заложниками той ситуации политической, взаимоотношений московских властей и Министерства обороны, в которой мы не могли повлиять никак. Мы звоним и пишем письма туда, Министерство обороны, они нам отвечают, да, решение принято, мы одобрим строительство храма, но поскольку сейчас идет тяжба, мы ничего не можем подтвердить. Пишешь правительство Москвы. То же самое ответ. Хотя границы участка очерчены, где должен быть храм. Взяли косилку, прошлись по кругу, окосили это место, поставили на том месте, где было более благоприятный крест, и начали служить там в литургии. А что делать? Перспектива развития данной территории – это года 2-3-4. Если мы там не заявим о себе, что эта перспектива, в том числе и перспектива строительства храма, а нас просто забудут.
Если не застолбите даже вот так газонным образом территорию, это то было, она, наверное, утечет.
Она утечет. Тем более вы представьте себе, какие приоритеты ценовые в рамках земли на Ходынском поле.
Космические. Это даже не подлежит осмыслению.
И понимаете, пока с 2012 года по 2000, конец 2014 года, 2015 год, пока мы начали строить храм, в принципе, в рамках Ходынского поля развивалось все. Строился второй комплекс. Несмотря на то, что тоже судебные тяжбы были и там. Строилось метро. Судебные тяжбы казались и территорией метро. Соответственно, перепродавалась и распродавалась взлетная полоса, памятники архитектуры советского периода, времени. Она тоже за это время была продана, перепродана, и она обрела своих собственников в рамках развития экономического данной территории.
А сейчас кому полоса принадлежит?
В центре взлетной полосы, откуда взлетал Чкалов и многие, и Байдуковы, и Панкратиев, куда привозилась и прилетала на борту Знамя Победы, там сейчас будет построен музей современного искусства.
Это частная территория?
Это территория правительства Москвы, это инвестиции правительства Москвы. И, в принципе, они думают, что самым главным, ценным, центральным местом на Ходынском поле это должен быть и должен стать музей современного искусства.
Упаси Боже, чтобы он не стал таким, как мы сейчас понимаем, что такое современное искусство. Но ведь наши...
А другим-то он не будет. Другим-то он не будет.
Батюшка, а ведь отсюда всегда парады шли 9 мая. Отсюда это было как бы трамплин такой.
Понимаете, вот когда стал вопрос парадов и вообще использования территории, практически многие люди... То есть, понимаете, вот человеческим и гражданским мнением манипулировать очень легко и просто. Смотря как задать вопрос. Чего ты хочешь? Чтобы здесь был парк или чтобы здесь было строительство. Тогда, соответственно, люди все выходят за парк. А если сказать, ты хочешь...
А под каким соусом ты парк подаешь?
Это уже никого не спрашивает. И мнение общественное, чиновника, оно складывается из очень противоречивых каких-то предпосылок.
Батюшка, мы также столкнулись с переименованием Войковской таким же образом, когда православные люди, не владеющие так, допустим, пожилые или какие-то интернетом, целая цепь была таких заморочек, препятствующих истинному голосованию за переименование Войковской убийцы, и получилось так, что голосование подтвердило и осталось наименование, что является таким очень плохим для нас знаком.
У кого ресурсы, у того и правда сейчас. У кого деньги, у того правда и слава.
Ну, Бог выше, как говорится, сила Божия в немощи совершается, и мы знаем, что не в силе Бога, а в правде. Печальный результат вот этих голосований с Войковской, но вот торжество нашего храма, который воцарился на Ходынке преподобного Сергия, как раз он дает надежду на то, что не все решается деньгами.
Знаете, вот на самом деле истина и правда встает тогда и в тот момент, когда спор или какие-то баталии, они происходят и совершаются не в пространстве интернет-ресурсов, а когда они происходят лицом к лицу. Потому что, смотрите, вот на самом деле ведь тоже, когда мы начали служить литургию божественную, начались действительно якобы протесты. Вот мы за парк, мы за храм, мы за парк, мы за храм. Чем мешает парк храму? Ничем. Храм парку тоже ничем не мешает. Но поскольку вот действительно на месте, которое находится отсюда метров где-то 400-500, где был крест изначально установленный, эта тяжба, она могла длиться еще 2-3 года. Как бы перспектива какова? Вот тяжбы, вот эти все судебные, которые дали возможность строительству парка, они разрешились только в прошлом году летом. Парк начали строить в сентябре этого года. 17 года. Если бы мы ждали до этого времени, то только в это время мы могли рассматривать вопрос размещения храма в рамках парка. Но мы к этому времени уже храм построили. Поэтому, когда там возникли какие-то тяжбы, там, протесты, нам предложили, говорят, а не против, что вы построите храм вот буквально рядышком на взлетной полосе, которая не является частью парка? Да, пожалуйста, нам бы побыстрее строить, потому что люди хотят строить храм, им нужен храм. Мы начали строить храм, те люди, которые возникали там, в парке, против храма, они же начали возникать против храма и в этом же месте, которое никакое отношение имеет к парку. Поэтому вот вам ответ на вопрос, какова сила и дух протеста против храма? Это не парк, это амбиции, которые непонятно откуда движимы. Либо это личные, либо еще что-либо.
Батюшка, это даже понятно, чем движимы, почему хочется уточнить, что люди по Москве, организующиеся и протестующие против строительства храмов, оказываются одни и те же люди.
Одни и те же самые, да.
То есть, очевидно, спонсируемые из определенных фондов...
Либо люди, движимые одной и той же движимой силой.
Вот
об и этом финансовой, речь. И идеологической.
Вот, мы говорим, в то время это спонсировалось определенными силами и фондами. Это было протесты на Войковское строительство,
новомучеников
и страстотерцев царской семьи, вот храму. Это одни и те же люди, по всему, судя, спонсируемые из одних и тех же источников. И поскольку мы были участниками вот этих защиты храма, вот было стояние, мы участвовали в этом.
Да,
это было удивительное, вот молитвенное. Такое,
очень... Собралось там порядка 500 и больше людей, да. Жителей и ближайших, да. Тех, кто живут здесь, и для них просто стало стояние, оно возникло по какой причине? Потому что когда прорабатывали несколько проектов планировки Хадынского поля с парком, из прилегающей территории, то в одном месте просто-напросто оказалось так, что в одном из проектов вообще храм был извлечен из проекта планировки с формулировкой, что якобы все жители против строительства храма. И когда через какое-то время было собрано порядка 8 тысяч подписей, что, ребята, власти, выслушайте нас, мы хотим парк вместе с храмом, как это угодно, но сформируйте это так, чтобы это был и парк, и храм. Нам нужен храм. Когда, соответственно, на молитвенном состоянии выступило около 1000 человек, то это стало действительно такой, ну, переломной чертой, когда и Московская архитектура, и принципы сказали, что да, храм-то нужен там, давайте будем искать для него место. Если это место проблемное, давайте другое, рядышком. Ну, как-то нужно этот вопрос решать, потому что это люди, это не призраки, которые пришли с Марса и хотят построить храм на Хадынском поле, это люди, которые живут по соседству. И я вам могу сказать больше, что, по сути, все строительство храма, оно совершалось на пожертвования жителей Хадынского поля. Я могу назвать конкретно квартиры, адреса тех людей, которые строили храм. Поэтому вопрос, когда мне ничего здесь не нужно, а что тебе вообще нужно? Тогда нужно идти путем не отрицательным, а созидательным. Вот людям нужен храм, они его построили.
Они здесь живут, они хотят здесь молиться, и мало того, они осознают значимость и историческую, и духовную этого места.
Но в то же время, когда вопрос стоит парка, вы нам построите, вы нам сделаете, вы нам обязаны. Вот парадокс какой-то. Простите, но вот есть какие-то стратегии развития Москвы. Это нужно, парки нужно однозначно. Но когда речь идет о строительстве совместного парка и храма, как это здорово увязать сочетание парка и храма. На большой территории там 20-30 гектаров. Я могу сказать больше, что за момент вот этих баталий с 2012 года по настоящее время парк не увеличился. Он уменьшился гектаров на 10. Если вот тогда, когда начиналась молитва, там, по сути, был проект, уникальный проект, где храм-часовня, храм преподобного Сергия, взлетная полоса, это музей авиации. И парк, он был где-то в рамках порядка 29 гектаров земли. Но за счет этих баталий, борьбы против чего-то, в том числе против храма...
Господь обратил так...
Храм есть, а парк гектаров 19 остался. То есть за что боролись-то? Вернее, боролись-то против чего-то, а что получили в конечном итоге? Что было бы лучше, парк 19 гектаров или парк с храмом 29 гектаров, где храм всего занимает там 1,5 гектара? Что больше? Арифметически можно посчитать. И по сути, вокруг храма, даже территория, это тоже часть парка. Вы посмотрите, вот там-то оно делается за счет бюджетных средств, содержания, что где лучше обычно бывает.
Батюшка, и вот стояла сверхзадача вот на такой совершенно небольшой территории, на таком значимом и в таком в духовном знаковом смысле, и в таком экономическом плане, вот на небольшой территории нужно было построить совершенно замечательный храм на столь уникальном месте. Он должен был отличаться от других храмов. Хотя, наверное, так вот задача не ставилась вот умственно, что надо что-то такое вымудрить особенное. Получилось промыслом Божьим, что это храм уникальный. И в плане архитектурном он совершенно уникальный. И в этом большая заслуга архитектора, профессора Мархи Сергея Яковлевича Кузнецова. Но вот как вот вы пришли к этому, что вы стали такими соработниками, вы этот проект не только приняли, а он лег на сердце. И вот здесь все вот сейчас, можно сказать, строится по закону любви, самому главному закону, привнесенному из Лавры Троицы Сергия от Сергия Радонежского. Как вот это все лепилось, как это складывалось, как Господь вот управлял всем. Вот для вас, как для настоящего, вот по всем вашим переживаниям, мыслям? Вы же уже смогли как-то это проанализировать, обобщить.
Знаете, это на самом деле большое чудо. Я, если вот так спросить, вот как это все сложилось, случилось, и как вот ко всему этому делу строительства храма подтянулись те люди, которые, по сути, стали соработниками и, можно сказать, стали теми людьми, которые трудились и трудятся под руководством преподобного Сергия. Это великое чудо на самом деле. Потому что за эти несколько лет, с 12-го года, образов и каких-то архитектурных идей храма было предостаточно. Сначала шатрового, стилобат, это храм с домом причта. То есть, ну, по мере как бы, движения возникали какие-то те вещи, те условия, которые формировали храм в том виде, в котором он появился. И перед нами стала действительно единственная задача, которая была поставлена Московской архитектурой, была поставлена правительством Москвы, что да, участок небольшой, строить храм и дом причта, просто возможностей такой нету, поэтому нужно это все делать в одном
упаковать.
Образе. Упаковать все под одну крышу. И упаковать как? Уже на тот момент, пока мы молились 2 года под открытым небом, мы понимали, что это не приходик 20-30 человек, это приход. Это приходская община, это молодые люди, это дети, это многодетные семьи, где нужно разместить не только храм вместительный, где нужно разместить школу, где нужно разместить трапезную большую, где нужно разместить кухню, где нужно разместить подсобные помещения и хозяйственные помещения, и административные. И как это упаковать, тем более условия, не более 2500 квадратных метров по ГПЗУ. То есть это была просто ну, действительно грандиозная такая задача и колоссальная задача. И в поисках решения этой задачи, соответственно, пришлось пойти по пути не каких-то там современников, архитекторов, а обратиться к тем людям, которые сочетали. Как это было? Вот смотрите, вот сейчас для того, чтобы проживала семья, у которой 5 детей, вообще-то по нормативам, сколько должна быть комнатная квартира? Чтобы жила семья и 5 детей. Ну, по меркам современного человека, да, это должно быть что-то. А если взять там, например, вот наших дедушек, прабабушек, прадедушек, смотришь, комнатка, квартирочка по 5, по 6, по 7, по 10 детей. Все в тесноте, да не в обиде, в любви.
И баня.
Да и банька, да вот мало чего нужно, потому что человек не искал удовольствия, человек не искал там своих каких-то там, ну вот, роскошных апартаментов. Вот. Была бы возможность родить, воспитать и заложить ценности, качества. И это была ценность вот наших предков. И, по сути, мы здесь также пошли по этому пути. Что самое главное? Это храм. Понятно, храм, если так брать, то это человек на 800. Но там, где 800 человек, там можно и 1000 поместиться, в тесноте да не в обиде. Самое основное, самое главное, это, конечно же, школа, это детей. Это порядка там 12-14 помещений для классов, для проведения занятий. Это трапезная, конечно, которая должна быть обширной, потому что не хочется так, чтобы после службы на трапезу приходили только те, кто служит в храме, а людей где собрать. Понятно, в летний период времени трапезная становится это округа храма. Ставишь чан, ставишь котел чугунины и готовишь в нем там то плов, то уху, то еще что-либо, ставишь полевую кухню, и, в принципе, в летний период времени накормить там 200-300 человек после литургии – это проще простого. Нормальные люди все радуются. Самовары, чай, а в зимний период времени какие-то праздники, торжества. Вот как разместить? Конечно, должна быть большая трапезная. Это должен быть актовый зал, где проводить какие-то торжественные мероприятия. Но остальное все потихонечку урезали, умерили ну, до минимальных каких-то возможностей, чтобы дать возможность для такой общественной деятельности. И, конечно, эту идею нам привнес Сергей Яковлевич Кузнецов, который человек взрослый, опытный, человек, который сам понимает быт русской жизни прихода, и он действительно подал ту идею, которая, ну, сделала, так сказать, как Владимир Ильич Ресин, говорит, вот, храм-трансформер.
Современным языком сказан для молодежи, если так говорить. Но на самом деле во многом есть точность в этом.
Есть точность, конечно, когда, по сути, вот актовый зал, он может быть, трапезный актовый зал, он может быть в одно время актовым залом, через 5-10 минут он может быть трапезной большой. Та же самая кухня, это и пекарня. Та же самая келья настоятеля. Это келья-настоятель и гостевая. Это кабинет или там переговорная, это в то же время место для проведения занятий. То есть здесь не должно быть какой-то обособленности, что это какая-то вотчина. Вот храм, приход – это вотчина-настоятель. Нет, сам настоятель, он здесь как главный, но в то же время всем слуга. Вот это очень важно, чтобы не получалось так, что, соответственно, вот начинается отгорожение каких-то помещений для чего-то личного, общественно от этого страдает. Нет, дай возможности больше, можно построить все гораздо более масштабно и обширно. И такие возможности есть, и люди готовы к этому. Но почему-то, когда строится храм, и есть какие-то заделы развития храма, почему-то возникают вот эти стандарты. Вот это нельзя больше, а нельзя меньше. Нет, меньше-то нельзя, понятно, но больше-то почему нельзя? Но сегодня здесь второй храм на Ходынском поле, я не знаю, сможет ли мы его построить. А по сути, представьте, это единственный храм на 70-80 тысяч жителей. Это каким должен быть вместительный храм, хотя бы если 2% этих жителей будут приходить на литургию? Он маленький, а места-то нету, земли-то нету. Где строить? Давайте уйтись, давайте как консервные банки. Опять загоняемся, вот раньше-то в советскую эпоху мы загонялись в эту консервную банку по идеологическим воззрениям, то сейчас-то наоборот, мы говорим о возрождении России, о духовно-нравственном воспитании, а за счет кого? Школы?
Нет. И мало того, о патриотическом воспитании.
Патриотическое воспитание, за счет чего, кого? Посмотрите, вот сколько мы, вот проехав по Москве всей, сколько мы видим патриотических лозунгов и рекламных плакатов, их нету практически, к праздникам, торжествам, нету этого практически, то с чего начинать? Только церковь, потому что у нее нету амбиций материальных, у нее нету амбиций каких-то там возражений там, против той или иной эпохи, она несет свою функцию, это проповедь вечности, проповедь спасения.
Над она временем, над временем.
Да. Она над временем, она над всем вот этим ценным, что диктует современный мир, она над всем этим. То есть, и если не церковь, то никто и ничто. И понимаете, я почему вот стараюсь, насколько это возможно, как бы уделять это внимание и время, чтобы только вот это воспитание, это молодежь, это приход, это общение. Потому что если здесь не будет общения лицом к лицу, если не будет общением глазу на глаз, то, по сути, это все общение перерастет в
формальность.
Схоластику. Схоластику. Оно перейдет в информационное пространство. А там нету теплоты, там нету правды, там нету искренности взгляда человеческого. Там все материально, там все то, что стремится к тому, чтобы обмануть свои амбиции, свои тенденции и насадить потребительское отношение друг к другу и к человеку.
Самое главное, дух вот любви, закон любви уходит. А у вас вот сейчас идет вот такое возрождение храма и рождение своего прихода, он приумножается, и он строится на этом духе любви от преподобного Сергия из Лавры. То, что вы еще впитали в свои ученические, семинарские, академические годы, вы застали тот период, когда еще не было, и там не было еще Болонской системы, и вот эту преемственность вы все это смогли привнести, и ваши священники, как я поняла, ваши соработники, они как раз того же духа. И это удивительно, вот, что из Лавры, вот здесь, прямо в центре Москвы, вот такой просто очаг духовной жизни, он только выжигается, он только начинает жить. И поэтому, конечно, это удивительно. И вот архитектурное решение, вот то, что вы говорили, это как закон сообщающихся сосудов.
Вот, у вас... И сообщающихся сосудов вот даже не по логике, не по каким-то
биологическим
законам, а естественным. Вот ты увидел человека, вот он, видишь, вот он искренне, вот им живет. Я помню, когда у нас был разговор конкретный, и, наверное, были свидетели, Сергей Ильич, вот этого разговора, Андрей Палыч. И когда были многие проблемы, вот строительство храма, и Андрей Палыч Самсуков, кто воплощал этот проект в цифрах всех, главный инженерный проект. И была просто удивительная фраза, которую я услышал, и я услышал не просто слухом, я увидел это в глазах. Говорит, а я хочу построить этот храм, это приоритет всей моей жизни. Я говорю, почему? Говорит, а потому что, говорит, мне нравится подход автора проекта, мне нравится подход тех, кто жертвует этот храм, мне нравится подход всей вот этой работы, которая сопровождает строительство храма. Говорит, и я поэтому хочу. Хотя, говорю, составляющая часть финансирования этого проектных работ, она была просто гораздо дешевле, нежели это бывает в таких разумных коммерческих масштабах. Потому что там смотришь порой гораздо меньше храмы, проектные документации, рабочка и стадия П, они обходятся гораздо дороже, нежели то, что мы оплатили за документацию этого храма. То есть, как бы тоже вопрос. И когда человек приходил на эти совещания, разные люди, кто-то воцерковленный, кто-то просто может даже потихонечку благодаря этому храму начал воцерковляться. Тот же самый Андрей Сергеевич Бочаров, ну, он человек воцерковленный, но он как бы такой очень трепетный. А был у нас авторский надзор Денис. Дионисий Ефимов. И говорю, я просто вот как, когда он приходил, и когда он вникал вот эту всю суть работы, как у него горели глаза. Это, понимаете, могут гореть глаза у человека, который получает там месяц за это там 150 или 100 тысяч рублей. А когда человек получает за это какие-то мизерные копейки, я говорю в полном смысле этого слова, но у него глаза горят, и он просто живет вот этой идеей, которую воплощает, у него проверяет. Он видит архитектора, автора проекта, который приходит каждый день и встречается вот это так, когда вот эти вещи, как скрупулезные, которые нужно просто под микроскоп просматривать, а в нем просто душа радуется. И он смотрит, он-то привык больше работать был в архитектурных таких образах современного зодчества, где все
просчитано
по-европейски, все ровненько. И также оплачено, да. А тут немножко все по-другому. Его немножко приходилось немножко переламывать, но этот перелом, когда происходил, он даже Сергею Яковлевичу говорит: слушай, Сергей Яковлевич, а я смотрю, что кривенькая стена, она может быть очень красивой. Я смотрю, что действительно вот какой-то изгиб, который, ну, немножко вот отошел от нормы, там, допусков, там, 2-3 сантиметра, как это бывает в нашей стройной зоне. Говорит, а это красиво, это действительно, это жизнь. Это красиво. И говорю, тут действительно вот большая благодарность, конечно же, это однозначно, во-первых, преподобному Сергию. Потому что когда начиналось строительство храма, вот здесь получилось как-то так сделать и как-то все преподнести так, что, ребята, руководитель проекта – это не я, это не Сергей Яковлевич, это преподобный Сергий. А вот каждый из нас – это тот, кого преподобный Сергий
поставил,
подтянул к этому проекту. Поэтому давайте не посрамим преподобного Сергия. И, кстати, на самом деле, наверное, только благодаря преподобному Сергию, потому что каждый как в совещании, люди даже многие не воцерковленные были, а каждое совещание начиналось с молитвы, и после молитвы, молитвы преподобного Сергия: радость Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. И все с этого начиналось совещание. Час, два, три, баталии. Порой даже иногда совещания проходили до каких-то там, ну, амбиций, ссор иногда, и упреков. Такое тоже бывало.
Но это рабочий момент.
Это рабочий момент. Они заканчивались молитвой, и ты понимал, и осознал, что все, вот преподобный Сергий. Все, попробуй, посрами.
Часть лавры сюда переместилась.
Да. Она во всем перемещалась потихонечку. Даже самое первое, вот я помню, когда еще храм был так, в образах таких... Даже в чертежах его еще не было. Первая служба, Ходынское стояние, когда было, когда на этом стоянии присутствовало все воины, которые отсюда стартовали с Ходынского поля на парад Победы, они присутствовали на богослужении. Это было как раз в день рождения преподобного Сергия, 3 мая. И в этот момент была принесена частичка земли с Ходькова от преподобного Сергия, с родины преподобного Сергия. И эта земля в капсуле принесенная, как собирательный образ, она была положена в основу этого храма. И вот это, наверное...
Это сердцевина.
Это сердцевина, от чего начиналось, наверное, и началось вот это особое такое покровительство преподобного Сергия. И знаете, вот я просто я удивляюсь, потому что это большое чудо, когда вот, казалось бы, это народные средства, это люди, которые делали это не ради каких-то там заработков, зарплат, а просто свою идею воплотили. И когда за 2 года храм от начала до конца... Он поднят, в нем совершена литургия, он освящен, в нем собирается большое количество людей. Это чудо. Это еще раз как бы напоминает о том, что вот там, где дух преподобного Сергия, там, где искренняя любовь, там, где желание послужить верой и правдой, Отечеству, народу, развитию общества в духовных нравственных основах, там дух преподобного Сергия. И там совершаются чудеса. И это большое чудо, потому что в 2012 году, если бы кто-то сказал, что вот, батюшка, ну, в 2017 году вот храм будет освящен, ну, никто в это не поверил, учитывая то, что было на
две... До этого что было?
Как... А до этого еще что было, да. Тут
идея, люди гибли,
буквально. Идея храма-то начиналась с 2000 года, а до этого история, это история авиации, это история, где действительно формирование эскадрильи защиты неба Москвы, это место, где... Была действительно трагические события, давки на Ходынском поле. Да много чего исторического, но в то же время это место славы, воинской славы. И знаете, когда Святейший Патриарх освящал этот храм, это было, наверное, по сути такое событие очень важное, которое можно сравнить с чем? Вот крещение первенца, ребенка, долгожданного. Вот представьте себе, вот семья, рожденная в 2000 году, она сподобляется радости рождения ребенка в 2017 году. То есть вот сколько тревог. И вот это было такое ощущение, я думаю, не только мое, а, наверное, многих других. И Святейший Патриарх, когда он совершил богослужение, когда мы после службы думаем, все, сейчас мы Святейшего Патриарха проводим, А он как отец, любящий, такой настоящий отец. Вот, нет, пойдемся по кругу храма. Вокруг храма прошли. Он посмотрел храм-часовню, которая память авиаторов. Он пошел вокруг храма, посмотрел эту взлетную полосу. И поинтересовался, говорит, а что здесь будет? Говорю, ваше святейшество, ну вот наше ограждение, вот наша территория. Вот здесь мы на рамках нашей территории, мы что хотим? Вот храм, храм-часовня, за алтарной частью, вот памятник в честь погибших авиаторов на Ходынском поле. За это время, благодаря Наталье Константиновне Шпилевой, дочке одного из авиаторов, который стал инициатором идеи храма-часовни памяти авиаторов России на Ходынском поле, она за это время подняла имена всех тех, кто погиб на этом. Это не 100 человек. Это
больше 200.
Больше 200. Это и гражданские, и военные авиаторы, испытатели, которые погибли на этом поле. И я преподнес Святейшему Патриарху вот эту книгу. Говорю, ваше святейшество, говорю, вот мы хотим вот память их авиаторов за алтарной частью. И он, конечно, говорит, да вот спереди что? Говорит, вот это взлетная полоса. Это уже память их архитектуры. Как его застраивать? Он обратился и к префекту. Говорит, не делайте ошибки роковой. Это роковая ошибка, вот просто-напросто вот эту историческую составляющую славы русской авиации просто-напросто превратить в торговую, в развлекательную, еще какую-то составляющую.
Да, только в патриотическую.
Второй момент, что, понимаете, вот за это время что произошло? Взлетная полоса, она продана, она является собственностью инвесторов, в которых цель и задача, дай Бог, чтобы в лице этих инвесторов это были те люди, которые закладывают средства, деньги в патриотизм, воспитание духовно-нравственной ценности. Я об этом только молюсь. Потому что если это так, то, соответственно, что стоит на взлетную полосу вернуть парад Победы? Вот отсюда, до Красной площади, гораздо дешевле
рукой, и проще, подать,
рукою подать. Что стоит, например, эту взлетную полосу в течение всего года? Зимой – это катки, это зимние аттракционы. Летом – это летние аттракционы. Это прогулочная часть. Сейчас сделали парк, который холмами, ну, якобы от шума, о котором иногда говорили местные жители, что шум моторов, славянки мешает иногда спать. Сейчас холмы, это все потушится. Вернуть эту технику, вернуть репетиции парада на Ходынское поле. Это всего-навсего 1.5-2 месяца. Апрель, май. И как здорово, когда действительно парад провожаешь под колокольный звон. Встречаешь воинов парада колокольным звоном, и вот на этом поле делают грандиозный праздник, торжественный, патриотический, ко Дню Победы. Люди провожают этих воинов на место дислокации. И потом опять это место взлетной полосы превращается в прогулку, вазоны, летние кафе и так далее. Что лучше? Либо это, либо на этом месте станет музей современного искусства, 40-50 тысяч квадратных метров, там еще что-то построить, там еще что-то.
И что заполнит современный музей современного искусства? Это большой вопрос, это просто ужас может быть тихий.
Ну вот, понимаете, вот это вопрос...
Это зависло, да, вот этот вопрос
завис. Этот вопрос пока завис. Не знаем, насколько он завис, но было очень большое количество обращений жителей на эту тему. Второй момент, что, знаете, вот говорю, действительно, вот где поставить запятую? Казнить нельзя, помиловать или наоборот. То есть здесь, понимаете, вот ситуация идет в этом же аспекте. И очень часто коммерческая составляющая, она просто закрывает глаза на все разумное, здравое и осмысленное. Вот это самая страшная проблема.
Вы прослушали первую часть интервью с настоятелем нового храма в честь преподобного Сергия Радонежского на Ходынке, протоиереем Василием Бексеем. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров, в исполнении которого звучит песня «Преподобный Сергий».
Замолкают рощи и леса. и стоят, как купол над землею. Севера простые небеса. В заповедной радонежской чаще дух сосновый благостен и тих, и медведь у ног твоих лежащий, как дитя послушное притих. Преподобный отче Сергий снова кротким знаком света и любви, знаком воскрешающего слова, землю русскую благослови. Знаком воскрешающего слова землю русскую благослови. Свежая вода в прохладной кружке, свежий воздух чистый, как стекло, звук рубанка и большие стружки. Плотника святое ремесло. Преподобный отче Сергий снова кротким знаком света и любви, знаком воскрешающего слова, землю русскую благослови. Знаком воскрешающего слова землю русскую благослови.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Наталья из Москвы. Отец Дмитрий, часто слышу от вас некий скепсис по поводу кающихся. Формальное перечисление грехов. Но ведь если человек совершил грех, осознал его как грех, и потом произносит его на исповеди, что тут не так? Или я что-то не понимаю?
Ну, объясняю в 1532 раз. Слава Богу, у нас есть русский язык, в обороте которого 500 000 слов. Один из самых великих языков, на котором вообще люди говорят. Поэтому одно дело каяться, а другое дело исповедоваться. Совершенно два разных глагола. Исповедоваться – это один глагол. Что он обозначает? Это обозначает, когда человек на исповеди все из себя говорит до конца. Ведать, поведать – это рассказать, а испо – это значит из глубины. Ну, вот есть такое выражение – исподнее, там, белье, например, то, что внутри, не видно. Вот, это одно. А покаяние – это есть изменение своей жизни. Причем изменение жизни на четырех уровнях – поступки, слова, мысли и чувства. Поэтому человек может сказать: «Я осознаю, что я блудник. Я осознаю, что я вор. Я осознаю, что я завистник и желатель чужого. Я осознаю, что я бездельник. Я осознаю, что я подлый трус. Я осознаю, что я гнусный предатель. Я осознаю, что я жадный сребролюбивец». И так далее. Я это могу узнать до конца недели, перечислять. И что? А завтра? А завтра буду повторять. Я есть блудник, я есть сребролюбивец, я подлец и так далее. И что? Исповедь есть? Есть. Осознание есть? Есть. Чего нет? Покаяние. Вот и скепсис. Потому что Бог-то не говорил нам: исповедуйтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Он говорит: покайтесь. Исповедь, если сравнить с нашей обычной жизнью, она играет роль постановки диагноза. Человек должен внимать себе по заповеди Божией, увидеть в себе это, поставить диагноз, а дальше уже изменить свою жизнь в этих четырех направлениях, о которых я ранее сказал. Тогда вот это будет покаяние. Как он может это изменить? Ну, понятное дело, не сам, а только изо всех сил воздерживаясь и молясь Богу от всей души и действительно желая, чтобы он его от этого освободил. Тогда Господь освободит. От каких-то вещей быстро, от каких-то вещей долго. И вот только это движение к изменению есть покаяние. А по поводу всего остального только скепсис. Потому что если человек приходит к врачу и говорит: у меня то-то, то-то, то-то болит, врач ему выписывает такие-то лекарства, он их аккуратно покупает, потом не принимает, потом приходит и говорит: мне ничего не помогает. Ну, тогда какой смысл идти к врачу? К врачу имеет смысл только в одном случае. Например, если я ему верю, этому врачу, Господь здесь как врач, а церковь как лечебница, в другой церкви я буду принимать те снадобья, которые он мне прописывает.
Батюшка, ну вот человек воздерживается от поступков, но как изменить образ мысли и особенно чувств?
Правильно, вот это может только Господь. Поэтому блаженнее алчущие и жаждущие правды. То есть так, неплохо так, конечно, правда, это... Нужно хотеть очиститься так, как хочет очиститься прокаженный. Нужно хотеть увидеть свои грехи так, как хотел стать зрячим слепой. Нужно так хотеть совоскреснуть со Христом, как наинская вдова хотела, чтобы воскрес ее сын. Вот только так. С напряжением всех сил души. Тогда будет результат. А если ни шатка, ни валка, то ничего не будет, под лежачий камень.
Ой, батюшка, вот этого напряжения силы не хватает.
А желание большое. Сказано, да просит он у Бога. Он податель сил, он спаситель. А вера теплохладная, а Боге человек забывает. Ну так что ж. Или грех очень любит. Такое тоже бывает. Человек все осознает. Но любовь к греху больше, чем любовь к Богу.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,5 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.